Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Итак, друзья, сегодня говорим про школу, про травлю в школе. Сейчас это называется буллинг. Ну, просто английская версия слова, можно сказать так. Будем сегодня говорить на тему, как противостоять буллингу в школе. Разберем, почему он происходит, кто инициатор. Это для вас, мне кажется, будет удивительная информация, кто инициатор, потому что мы успели с Татьяной перед эфиром кое-что обсудить. Да, я просто не встречалась с таким явлением в свое время школьное, поэтому мне, наверное, сегодня будет просто интересно, как слушателю вот, внимать Татьяниным словам.
Да, спасибо большое. Ну вот тема такая непростая, тема, которая, наверное, к сожалению, родители встречаются с этим, когда ребенок приходит из школы, у него не ладится отношения с его одноклассниками или со старшеклассниками, иногда бывает со старшеклассниками, и приходится разбираться, и все время такой вопрос, ну как же такое может быть? Но тем не менее, мне кажется, когда мы понимаем, что происходит, когда мы понимаем, какие тут механизмы задействованы психологические, какие качества влияют на этот процесс, то нам легче понять, как мы можем помочь ребенку, если у вас ребенок оказывается, ну или подумать, если кто-то из радиослушателей пережил это, как в каком-то своем действии, подумать над этим опытом своим и как-то, может быть, переосмыслить его.
Друзья, пишите нам ваши истории, если вы готовы ими поделиться, потому что все-таки буллинг — это тема серьезная, не все готовы признать даже во взрослом возрасте, что в школе проявлялось какое-то насилие над ними, издевательство, травля и так далее. Поэтому, если вы готовы, мы будем очень рады выслушать ваши истории, зачитать их, прокомментировать. И, конечно, спрашивайте совета, пишите по поводу ваших детей. Тема очень серьезная, она может плачевно закончиться, поэтому лучше предотвратить все это. С самого начала.
Ну и также мы еще понимаем, что есть другая сторона. Есть люди, которые были и обидчиками. Да, то есть вот они выступали не только как
очень
жертва.
Очень интересно, что с ними происходит во взрослом возрасте. Да, вот с этими обидчиками.
Вот, с обидчиками, да, и какие метаморфозы происходят. Поэтому будем рады, если кто-то может и об этом рассказать. Ну вот, я начну, наверное, с того, как узнать, что что-то не то в школе происходит, да, вот, ну вот, ходит ваш ребенок в школу, как узнать, что у него что-то неблагополучно. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Но когда ребенок испытывает такие сильные чувства, то есть он оказывается в ситуации абсолютно беззащитной, он не может дать отпор. Как правило, против него выступает несколько человек. Очень редко, когда бывает один на один. И, конечно, чувство страха, чувство злости, они оказываются достаточно сильными. И, как правило, ребенок не может их, как говорят психологи, экологично выразить. Чаще всего либо он плачет, либо у него какие-то вот такие вот переживания. Но чаще всего он эту агрессию выражает дальше по цепочке на кого-то другого. То есть это может быть какие-то агрессивные выпады по отношению к младшим,
к домашним животным.
Или к домашним животным, да. То есть, скорее всего, ребенок будет дальше это вот куда-то передавать, потому что иным путем он просто не знает, как справиться с этими переживаниями. Если вы замечаете, что он плохо кушать начал или плохо спать, то есть ребенок переживает, у него нет аппетита, он не хочет спать, у него что-то внутри происходит, может быть, он не говорит вам, потому что есть страх, что он этой информацией поделится.
Подождите. Но если с агрессией, которая переходит на младших, тут более-менее понятно, то вторые признаки, которые вы обозначили, это же не обязательно должно быть связано с буллингом. Просто с ребенком
что-то происходит. Не обязательно, да. Ну, то есть я вот говорю несколько признаков, которые, если увидите, они начинают
как-то в совокупности.
Да, стоит обратить внимание, разобраться, что происходит. Конечно, это не исключительно про буллинг. Плохой аппетит, может быть, и заболел ребенок тоже, да. Но это то, что показывает, что что-то идет неладно. Если ребенок замыкается и не говорит что-то, вот, пытается как-то сказать, что вы меня не понимаете, да, никто не может меня понять, то есть вот какие-то тоже настораживает, что там такое происходит, что ребенок не чувствует себя в состоянии поделиться этой информацией, он как бы один переживает вот эту, это тоже не сугубо буллинг, да, но тоже такая настораживающая
черта. Да, просто я сразу вспомнила подростковое время, когда подростковое все время, говорят, да. Родители меня не понимают.
Да, вот, ну с разной частотой, да, вот. Конечно, мы уже неоднократно говорили в передачах, что важно иметь вот этот контакт с ребенком и вообще-то задавать вопросы. В некоторых случаях родители могут предполагать, что у ребенка будут проблемы. Например, если не очень контактный ребенок, если он плохо общается, да, или, например, есть какие-то внешние черты, которые выделяют его из коллектива. Но это могут
самый
быть совсем,
высокий, самый разный. Низкий, самый толстый и так далее.
Самый худой, да, заикается или еще что-то, потому что
шрамы
дети,
какие-то на лице.
Да, вот я, например, говорила с одной женщиной, американкой, она прожила всю жизнь в Африке, и она была самой белой, да, и вот она тоже была предметом издевательств, потому что она была не такая, как все окружающие. И дети, особенно это характерно для подросткового возраста, может, даже раньше, они не справляются с тем, чтобы вот они по-животному живут, да, они, если кто-то выделяется из толпы, они его начинают рассматривать, как он не такой. И часто проявляют какие-то вот, могут быть не физические, ну, насмешки какие-то, да, какие-то начинаются разговоры за спиной. То есть потихонечку вот нарастает такое негативное ощущение. И ребенок чувствует, что вот против него идет настрой со стороны, ну, своего одноклассников, ну, или ребят постарше тоже бывает, они включаются в это дело. Ну, то есть вот самая главная проблема, которую я вот вижу в этой ситуации буллинга, это проблема собственного достоинства. Человек чувствует себя неуверенно. Он, ему кажется, что он не такой, он слабее, что он хуже других, да? И вот эта внутренняя тревожность, внутренняя такая неуверенность, она дает вот этим вот насмешкам, она дает силу. Они начинают расцветать, они и более сильные ребята, которые тоже хотят самоутвердиться, они начинают задевать человека. Они видят, как он переживает, и, собственно говоря, это подкармливает их вот такое чувство достоинства. Опять же, неуверенность характерна и для обидчиков тоже. Потому что человек, который знает, что он любим, что у него есть сильные стороны, ему нечего, ну, от других получать какое-то признание. Он знает, что у него все хорошо. Да, да. Ему не нужно отстаивать. Да. Поэтому если мы говорим о таком коренном способе профилактики этого явления, и в данном случае я обращаюсь к родителям больше, помогайте детям знать свои достоинства.
В них нужно воспитывать уверенность в себе.
Да, то есть они должны знать, что, может быть, они не во всем хороши, но они хороши в каких-то конкретных вещах. И этого достаточно, чтобы быть успешным, хорошим человеком. Они не должны чувствовать, что они какие-то вот не такие, они не удались. Да? В этом плане хорошо с ребенком составить, может быть, этот список достоинств, которые есть. Кто-то очень быстрый, да, а кто-то очень вдумчивый и медленный, это тоже может быть достоинство. И, может быть, даже какое-то время вот по ним проходиться. Да? Есть же время, когда вы проводите с ребенком, идете там, в парк или еще куда-то, или дом находитесь, и он проявляет это качество. Это хороший момент сказать ему: смотри, вот смотри, как у тебя хорошо получилось, да, потому что вот у тебя хорошая реакция. Я считаю, что это твое достоинство. Ты можешь, ну, как бы, ну, быть уверенным, что это твое хорошее качество. Потому что в тот момент, когда начинаются наезды такие, они бьют по чувству достоинства, что ты ничтожество, у тебя ничего нет хорошего. И у ребенка к тому времени у него должно быть ощущение, что это неправда. У него есть конкретные качества, которые являются его сильными сторонами, и он не является абсолютно неудачником. Ну, то есть это внутренняя позиция, которую вы формируете в ребенке. И то же самое, вот если мы говорим со стороны обидчика, то есть, как правило, это дети, которые срывают зло, которые не находят признания, может быть, в семье, или не находят признания у папы, бывает такое, да, или папа, например, на них срывается и говорит, ой, ты толстый, я тебя ненавижу, да, и ребенок не знает, что это делать, и вот это формируемый вот этот комплекс, он начинает пытаться это зло дальше передавать по цепочке и приносит это в класс, и дальше начинает травить кого-то в свою очередь. Вот, а постараться, чтобы не было уничижительных, унизительных каких-то слов в адрес ребенка сказано в семье, чтобы он знал, что не то, что он совершенствован, но он знал, что вот это у него хорошие стороны, вот это у него плохие стороны, и вообще-то он принят, и вообще-то он, ну, он достоин уважительного к себе отношения. То есть, ну вот, формирование такой внутренней позиции ребенка.
У нас есть несколько сообщений. На самом деле я немножко шокирована, что в самом начале эфира нам сразу стали писать про учителей. Мы до этого дойдем. На самом деле это была самая-самая важная вещь для меня, потому что мы с Татьяной перед эфиром обсуждали, что часто буллинг начинают учителя. И, ну, я как-то... Меня это очень осадило в том смысле, что учителя — это люди, которые как бы профессионально должны готовиться к общению с детьми разными, управляемыми, неуправляемыми, чистыми, грязными, любыми. Ну, то есть человек, выбирая эту профессию, он готовится к ней. И устраивать буллинг со стороны учителя, который в глазах детей... гораздо встреча. Выше по статусу, умнее, они ему доверяют, они за ним идут, следуют. Ну, то есть, особенно начальные классы, я считаю это просто преступлением. И тут мне сразу сыпятся истории такие, друзья, я их вижу, вот Таня написала, Ева написала, чуть позже мы их зачитаем, когда вот Татьяна как раз эту тему подробнее развернет. Но, видимо, все гораздо хуже, чем мне казалось.
Да, ну вот... К сожалению, это такая ситуация, что иногда учителя, вольно или невольно, они начинают вот этот процесс, когда они, может быть, какое-то замечание делают в адрес ребенка, и это является достаточным поводом для того, чтобы вот началось какие-то негативные действия по отношению к ребенку. Ну, чуть-чуть попозже поговорим, как родители, как детям лучше какую позицию занимать, чтобы противостоять этому. Потом перейдем на взрослых. Вот.
Хорошо.
Наша передача.
Итак, вы сейчас перечислили признаки, по которым можно понять, что с ребенком что-то не так. Но любой родитель, в принципе, сразу, наверное, заметит, если ребенок стал вести себя иначе, агрессивно, пассивно, закрыто, то с ним что-то происходит, нужно поговорить, и, возможно, что-то происходит в школе в том числе.
Да, в школе. И иногда помогают чаты вот, родительские, которые иногда другой ребенок, иногда не этот ребенок, а другой ребенок скажет, что вот... Там,
ты знаешь,
сегодня,
да.
Сегодня побили там Васю.
Угу, угу.
Да, и родители тогда могут, ну, сказать, слушайте, что там у вас с Васей? Вот я услышал такую информацию. На самом деле позиция активной родителей в этом вопросе, она тоже очень важна. С одной стороны, недопустимость то, что вашего ребенка там гнобят, да, с другой стороны... Но это понимание, что никакой ребенок не должен подвергаться этому давлению.
То есть вы призываете, что если, допустим, родитель случайно узнал о том, что происходит травля в отношении совершенно другого ребенка, не его самого, нужно сообщить родителю об этом. Да,
да? Потому что ребенок иногда не чувствует себя вправе рассказать об этом.
Угу.
Вот. А представьте ситуацию, если к нему и в семье не очень относятся, да. Ну, то есть он вообще со всех сторон окружен, он в углу, он не знает, куда вообще.
А стоит ли тогда рассказывать родителям?
Потому
что расскажешь, и ребенку еще хуже будет.
Потом да, здесь нужно аккуратно, может быть, спросить, как там у вас, что происходит, вот, потому что если вы не знаете, что за семья и какие, то можно и хуже сделать в этой ситуации.
У нас вопрос есть.
Да, хорошо.
Роман пишет. Добрый день, подскажите, связан ли буллинг с поиском и демонстрацией своего внутреннего «я» у подростка?
Не у всех. С одной стороны, люди ищут себя, да, но у очень многих это выражается совершенно в других. В поиске своей компетентности, допустим, да, ребята идут в какие-то секции и начинают достигать определенных высот, то есть они таким образом находят. Кто-то находит себе увлечение, в котором они начинают двигаться, это могут быть совершенно разные вещи. Но вот в этом смысле буллинг — это такой дисфункциональный способ утверждения себя. Здесь человек ничего особенного не находит, он просто подпитывает свое эго тем, что он демонстрирует свою силу и унижает другого человека. То есть, как бы вот, ну, есть разные позиции по этому вопросу, но мне нравится позиция, которая говорит, что вообще насилие не должно быть. Мы можем говорить, что оно часто встречается, но это ненормально. Что мы должны смотреть тоже как взрослые и создавать такие среды, такие вещи, где мы прививаем детям совершенно другое отношение. В том числе к тем, кто слабее их. Поэтому вот тенденция, которая была, я не знаю, насколько она хорошо прививается, что в обычные классы повещали каких-то детей-инвалидов.
Инклюзивная среда.
Инклюзивная среда. Она как раз вот про это, про то, что мы должны уметь любить людей, даже которые слабее нас, даже которые немножко отличаются, искать к ним подходы и видеть в них тоже человека. Но не во всех случаях инклюзивные вот эти вот эксперименты, они приводят к тому, что ребенок, даже сам инвалид, выдерживает вот это давление, которое в любом случае есть, даже если оно не выражено в каком-то там агрессивном поведении.
Нам Таня пишет, еще парочку причин перечислила, почему может происходить буллинг. На детей из детдома всегда плохо относятся не только дети, но и взрослые, и очень часто срываются. И дальше она пример про учителя привела. Да. Мои знакомые так было, даже оценки плохие. Учителя оставили плохие оценки, хотя она очень хорошо знала предметы. Или когда у ребенка нет дорогой игрушки, как у других.
Да, тоже сейчас такая еще больше тема стала. Это в связи с тем, что такое потребительское отношение, ну, ищут повод, ну, хоть какой-то повод найти. Поэтому, в принципе,
меня
может быть абсолютно нормально.
Меня смущает, что
учителя
это делают. Учителя ищут повод, навешивают ярлыки, ставят оценки за поведение, не за знание предмета и так далее. Вот эта конструкция какая-то очень устаревшая. Я прям не представляю. Ну, это, простите, ну 40 лет назад, может быть, такое. Да какой 40? 50, 60 лет назад, наверное, такое было. Я не знаю. У меня бабушка учитель. Она проработала 55 лет учителем. Ей сейчас 92. Она работала там до 70 с чем-то лет и так далее. И я понимаю, что вот это вот чисто типичный советский учитель. То есть как она сказала, так и правильно. И мы с ней можем спорить до посинения, как правильно ставить ударение в каком-то слове. Она учитель русского языка и литературы. Вот. И так далее. И я понимаю, что вот эта установка, что учитель практически святой для ребенка, вот она перекочевывает, она все меньше и меньше ее становится, но вот она перекочевала из Советского Союза сейчас к нам тоже, а учителя вот святыми-то совершенно не являются. И если раньше учитель наказывает, и даже без разбора было, если он наказывает, значит, он правильно делает, то сейчас начинают задаваться вопросом, а за что, и как, и почему. И просто для меня странно, что учителя так себя ведут. Я вот не понимаю. Это, мне кажется, детей надо ненавидеть, чтобы так себя вести.
Ну, через некоторое время работы учителя это начинается, потому что вы понимаете, что... Ну, здесь в оправдании учителям хочу сказать, что те условия, в которых они работают, очень сложно оставаться человеком и педагогом.
Тут без вопросов,
когда
согласна.
Больше 30 человек у тебя в классе, ты уже не педагог, ты просто дисциплинарный такой какой-то цербер, который пытается всех, хотя бы чтобы они сидели тихо. Педагогическое сугубо воздействие, это нужно быть просто мастером, чтобы при этом не сорваться и иметь определенные, я не знаю, ценности, которые... Несмотря на усталость, несмотря на недисциплинированность, несмотря на нежелание учиться, которое очевидно у подрастающего поколения, продолжать нести доброе и вечное, понимаете? Поэтому здесь мы сталкиваемся с тем, что учителя тоже оказываются люди. И, ну, к большому сожалению, конечно, учителям нужно следить за тем, как вы относитесь, иметь равное отношение ко всем, быть справедливыми, но не всегда это возможно. Учитывая, что большинство учителей у нас женщины, да, вот представьте, что она мама-одиночка, и она сама разгребает весь вот этот вот комплекс проблем, но откуда у нее быть принятию, у самой принятию чувства достоинства? То есть все здесь замкнутым кругом проявляется, поэтому, к сожалению.
Хорошо, если это такая сложная профессия, может быть, даже в каком-то... случай, расшатывающая психику, да, ну, неустойчивая профессия в этом смысле. Может, мы посоветуем просто ходить к психологам?
Да, я всегда могу так посоветовать.
На самом деле, это абсолютно нормальная культура. Просто у нас психолог почему-то во многих головах равно психиатр, равно Кащенко больницы и так далее. Это совершенно не так.
Ну вот есть всякие разные вещи, которые помогают педагогам. Ну вот мое личное мнение, это вот чисто мое мнение, что если вы работаете больше, чем там с 15 человеками в классе, ваше педагогическое воздействие падает просто, ну, просто существенным образом. Вот, поэтому просто перегружены учителя и людьми, и бумажной работой, поэтому они не выдерживают, и отсюда такие очень грустные последствия для детей оказываются.
Ладно, раз мы перешли на учителей, давайте я все-таки зачитаю эти истории. Ева пишет: у нас в школе учительница по технологии довела нашего сына до того, что он сбежал с урока, и она за ним натравила весь класс. Дети бежали за ним, ловили его всем классом. Пришел домой, плакал. Мы пришли с мужем на собрание и выступили с предложением уволить такого учителя. Директор признала, что учитель был неправ. Было решено учительнице измениться и сказать также перед классом, что она была неправа. Но ничего не было проведено, но, видимо, из-за того, что мы вступили с мужем за сына и дали ей понять, что она неправа, она ослабила свой прессинг.
Да. Но, к сожалению, иногда приходится занимать такую активную позицию в защите ребенка. И иногда бывает даже, ну вот, если не слушают, часто администрация говорит, что вот да, у нас такой учитель, мы ничего не можем с ним сделать. Ну вот я читала кейс один, в котором тогда мама сказала: хорошо, мы жалуемся в прокуратуру, что у вас происходит насилие, моральное унижение, но при этом администрация не потворствует этому поведению. Но после этих слов стали говорить о том, что ну как же нам налаживать контакт, вот что же можно сделать. То есть в некоторых случаях приходится идти на то, чтобы быть готовым юридически отстаивать права, потому что вот настолько ситуация запущена, и ну, бывают учителя, которые всемогущие, которых даже администрация не может подвинуть. Ну, или
вот,
другой
вот это
выход.
Странно, вот это странно.
Ну, потому что они, например, какие-то именитые или еще что-то такое, да, и администрация тогда считает, что мы лучше не будем трогать этого человека. Мы немножко в другую тему уходим, но я просто говорю, что это настолько сложная тема, потому что она цепляет и взрослые какие-то отношения. То, как устроено, да, какие ценности есть в обществе. Есть ли ценности уважения или есть все-таки ценности силы? Что если ты сильный, то и прав. И если у нас дети видят, что сила является наивысшей ценностью, то они очень-очень реагируют на это. И они начинают вести себя согласно этому принципу, и это грустно.
Есть очень хорошее сообщение от Александры. Она пишет, что важная тема эфира, которую сильно поднимают на Западе, но забывают в России. Спасибо, Александра. Не знаю, статистику не смотрела. Вроде бы в новостях я как раз слышу вот эти вот все поползновения в эту сторону. Так что, ну, в любом случае, вопрос от Александры. Расскажите, пожалуйста, как грамотно реагировать на буллинг учителям, потому что в личных историях жертв этих издевательств постоянно идет мотив: одноклассники издевались, а учителя бездействовали.
Не всегда нужно говорить с учителями, потому что это не всегда, как мы уже сказали, плодотворно. Если учитель сам запустил этот процесс...
Нет, тут вопрос, если учитель видит буллинг, как ему правильно реагировать?
Учителю правильно реагировать?
Да-да-да, вот он увидел... Ну, учительница видит, что дети начинают травить друг друга. Как правильно реагировать?
Угу. Со стороны учителя, безусловно, требуется вмешаться в эту ситуацию. Выбрать двух главных героев, то есть человек, который травит, и преследователи, позвать их к себе, ну и с ними разобраться и сказать, что так, если это будет так делаться, то со стороны ее будут, соответственно, сильные санкции, будет вызов родителей, будет разговор с директором и так далее. То есть это надо пресекать еще даже, когда только начинается. Когда начинаются насмешки, когда начинаются какие-то вот комментарии, когда начинаются задираться. В принципе, если учитель смотрит, а не загружен. Он видит все это, безусловно. Вот, если у него нет предвзятости по отношению к этому ученику, и он не думает, что сам этот ученик заслуживает такого отношения. Потому что такое тоже бывает. Бывает, человек не успевает, или он неусидчивый, или еще что-то. И учитель считает, что вот, ну, значит, тогда вот получай по полной программе. Вот.
У нас вопрос. Юлия написала, как понять, что ребенка булят, за исключением родительских чатов, подсказок со стороны. Юлия, дорогая, в самом начале трансляции Татьяна перечисляла. Да. Трансляция сохранится после того, как у нас эфир закончится. Подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. И вот прям самые первые минут 5 переслушайте, там все есть. Угу.
Ну вот, если вы не учитель, а родитель, например, да, то более эффективная стратегия будет говорить с родителями обидчика. То есть, опять же,
ладно, да?
Да. Да. И вы понимаете, что у вас есть свои права, и чаще всего вы приходите к ситуации, когда вы видите там неблагополучие, например, там мама говорит, что мы, например, с ним не справляем, и все такое, да. Но, по крайней мере, вы прям в истоке имеете возможность договориться, родитель наверняка тоже поговорит с ребенком. И еще будет нарушена та очень важная штука, которая срабатывает в буллинге. Ребенка пытается оставить одного. Его хотят загнать, чтобы он один был против многих. И, потому что один он, у него нету силы к сопротивлению. Как только родители вмешались, как только вмешались родители второго мальчика там, или девочки, кстати говоря, девочки бывают еще хуже в этом отношении, чем мальчики. Девочки тоже очень сильны интригами и всякими разными этими группировками, кто с кем дружит, кто не дружит.
То, вспоминая наши школьные коалиции, да-да-да.
То разрушается вот этот вот принцип, что ребенок один, уже не один. Поэтому у него есть защита, он может найти вот эту поддержку, ну, либо на стороне родителей, либо на стороне учителя. Ну и в самых худших случаях, конечно, не хотелось бы такое, чтобы происходило, но ребенка просто нужно переводить в другую школу, к другому учителю или к другому коллективу. И иногда сам этот перевод, он уже решает массу проблем, потому что проблема не только в ребенке, но еще есть в том, в который хочет все время самоутверждаться. Вот, если такого активного нет человека в другом классе, то как бы вопрос решается сам собой.
У нас есть прям несколько сообщений вот прям про фразы, которые вы сейчас сказали. Например, нам пишет Елена. Мы с этим столкнулись, мой ребенок пострадал от буллинга, ездили к психологу, обращались к администрации школы. В основном ситуация наладилась, но одна девочка продолжает третировать мою дочь. Как быть? Родители той девочки не реагируют и на вызов к директору не являются.
А вообще не являются даже на этот директор.
То есть, видимо, там глухо все.
Да, там совсем плохо. Ну вот сложная ситуация. Здесь, если у вас нету больше никакого выхода на того ребенка, то вы можете, ну, мы работаем с тем, что мы можем изменить, да. То есть вы тогда говорите со своей дочкой и пытаетесь научить ее, как правильно себя вести в этой ситуации. Ну, во-первых, я уже сказала про чувство собственного достоинства, да, которое вы пытаетесь все-таки удержать, потому что это самая главная мишень. Вот. И пробуйте, я вот хотела несколько методов сказать, какие можно попробовать, как кому это подойдет. Можно попробовать ребенку посоветовать такой вариант. Представьте, что человек к вам прикапывается не из-за того, что у вас что-то не так, а у него что-то не так. Вот, то есть это его проблемы. Но он кричит, да, значит, это его проблемы. Не допустить, чтобы вот эти слова, они как бы проникали в вас. Ну, я, может, не совсем параллельную ситуацию скажу. Я скажу из своего опыта, когда я начала машину водить. И это было некоторое время назад, не так много было женщин за рулем. И муж мне сказал: запомни, все, что говорят тебе из других машин, к тебе не относится. Вот, поэтому я всегда улыбаюсь этим людям, машу рукой приветливо и еду дальше, понимая, что это не про меня, это про него. Это он спешит, это у него что-то, нервы не в порядке и так далее.
Знаете, тоже хороший пример из моей жизни. Раздражают такие вот постукивания пальцами или еще что-то. Я всегда раздражаюсь и прошу людей этого не делать, и тут же сама себя одергиваю, потому что проблема-то не в людях. Они могут стучать пальцами сколько угодно. Проблема, что меня это бесит. Во мне проблема, мне нужно что-то решать. Вот. Ну, это даже опыт из жизни.
Да. Поэтому вот попробовать вот такой вариант. Представить, что у человека что-то не то происходит, и это замедляет реакцию. Ребенок уже не так сильно реагирует на слова сказанные, потому что он понимает, что это у него чего-то неправильно. И он ведет себя спокойнее, он ведет себя уверенно, и он не дает той самой реакции страха, которого так хотят увидеть.
Ну да, пару раз придерутся, вот, поймут, да, что не действует, и перестанут, да, потому что скучно.
Скучно. Вот. Здесь должна быть какая-то потеха, здесь должна быть какая-то нервность, да, или чего-то там, попытки как-то защититься, неуклюжесть какая-то, да. В этом плане, если будет себя достойно вести ребенок и, ну, просто как-то спокойно реагировать, то уже становится неинтересно. А еще один метод называется техника толстокожего слона. То есть вы говорите, что у меня вот есть такая большая броня, и до меня не доходят вот эти ваши вот слова, которые вы говорите. Вот. То есть не думать об этих вещах, не принимать их всерьез. Ну, она близка вот к тому, что я сказала, да? То есть вот, ну, не реагировать на это. Как только вы можете не реагировать, опять это весь интерес, всякое веселье уже прошло. Вот. И вас перестают цеплять.
Паузу сделаем. На одно сообщение хочу ответить. Нам написал гость, не подписался. Кошмар, вот так и появляются пробки на дорогах километровые. Нужно слушать, что вам говорят, чтобы делать выводы и правильно вести себя на дороге. Уважаемый гость, Татьяна замечательно все слушала и делала выводы, когда училась на права, сдавала экзамен и так далее. А все те оскорбления, которые сыпятся из окон машин, никто слушать не обязан.
Да,
так что спасибо за комментарий. Слушайте дальше эфир. Так, продолжим.
Да, ну это давно было уже. Я уже за рулем лет 15, поэтому все в порядке.
Тем не менее.
За это время, наверное, раза два только пробку из-за аварии сделала. Еще один метод, да, вот очень эффективный. Есть, кстати говоря, видео в интернете, которое учит, как это делать. Научить детей парировать на те выпады, которые на них делают.
Ну, читала статью на СНОБе совсем недавно, энкоды. Это такие фразы, которые просто уводят совершенно в другую плоскость разговор, и человек, который хотел что-то подкольнуть или что-то сделать, он растерян, потому что даже не ожидал такого вот ответа мощного.
Да, ну то есть, но это нужно как бы собраться, чтобы сделать. Тут метод такой, что не пускать эти аргументы в себя, а отбивать их, как бы, ну вот как валанчиков вы отбиваете. Например, тебе говорят, ты страшная. А вы говорите, зато ты такая милашка. Опа. А они не ожидают ничего доброго от вас получить, да, и это всегда обезоруживает. Например, ты дура. А он говорит, тебе виднее, ты же умная. Вот. То есть это такие штуки, которые они фактически гасят вот эту вот агрессию, которую... И человек теряется, и он не может дальше ничего говорить. И это определенная техника, которой можно научиться. Посмотрите, сейчас много есть всяких вот тренингов на этот счет. Поэтому ребенку можно научить противостоять этим выпадам. И даже, может быть, в какой-то, я не знаю, превратить в своего рода игру. Да? Потому что, когда мы думаем об игре, мы не можем бояться. В игре мы всегда как бы вот раскрепощаемся. Mm-hmm. То есть почувствовать себя, ага, да, давай посмотрим, как у нас пинг-понг такой получится. Вот, то есть это те вещи, которые можно отрепетировать даже с вашим ребенком. Учить ребенка фокусироваться, вот то, что я уже сказала, не на кто выиграл, проиграл, а на самом процессе, да, выделять в нем главное. Хотят, чтобы я боялся, я не буду бояться, да, вот. Давай посмотрим, как мы будем.
Слушайте, ну это очень сложная задача, для, особенно маленьких детей, для дошкольников, для школьников младших классов.
Ну,
десятилетний ребенок должен сейчас отрефлексировать вообще все это.
Я вам накидываю вот сценарии, потому что учить ребенка фокусироваться не на цели, а на процессе, это же, ну, дорога длиной в жизнь. Когда вы играете с ребенком в любой, да, говорите ему, здорово, мы с тобой, например, побегали в мяч. Ну, там даже не важно, кто из нас там сколько голов забил. Или классно, что мы так повеселились, да, ну, кто выиграл. Ну, то есть вот эта соревновательность, которая есть у некоторых детей, немножко переводить ее, что не в этом дело. Не важно, кто проиграл, выиграл, да, а важно, как ты прошел через это, да, важно вот то настроение. И это определенная способность, которую, ну, на протяжении нескольких лет можно. Некоторые акценты, вы говорите, ребенок, он быстро схватывает, и он учится более достойно себя вести даже во всяких таких сложных ситуациях.
Угу. Хорошо. Есть еще сообщение, прервемся на секундочку.
Да, конечно.
Да, Так, София пишет, в школе дети... Простите, друзья, в школе дети стали голосовать за исключение сына из школы. Учитель никак не реагирует на это. Сын СДВГ, по-моему, это синдром дефицита внимания, угу. да? Поэтому частые замечания. Как быть?
Ну, здесь, безусловно, уже нужно как-то вмешиваться, потому что, ну, если уже все одноклассники встают, безусловно, ребенок не может настолько сильно противостоять. Это очень... для него существенно, какого возраста здесь не указано, да?
Нет, не указано, почему учитель никак не реагирует.
Да, но вот этот вопрос, который нужно обсуждать уже с учителем, обсуждать с завучем, да, почему...
С директором.
С директором. Психолог, кстати говоря, должен быть здесь на вашей стороне. Я знаю, что как только есть какие-то проблемные вещи, это задача школьного психолога помочь ребенку научиться концентрироваться, найти тот способ поведения, который бы помогал ему выходить из этих ситуаций. Угу. Поэтому я считаю, что здесь уже как-то ваша заинтересованность, может быть, не агрессия, да, а с позиции, как нам лучше поступить вот в этой ситуации. И, ну, говорите со всеми, говорите много, объясняйте свою позицию, потому что я вот могу сказать, что я училась в спецшколе, у нас был достаточно высокий уровень интеллектуальный, и на класс старше учился мальчик, по-моему, с синдромом Дауна. Угу. Вот, это было очевидно. И у мамы она была такая позиция, какой бы он ни был, он должен учиться в этой школе. Конечно, сначала были насмешки, но со временем он в чем-то стал преуспевать. У него пару уроков было, в которых он был совершенно блестящий. Вот. И она говорит, вот видите, мне важно, чтобы вот в этом он был развит. Меня не интересуют как бы другие даже там успехи его. И я могу сказать, что этой позиции она заслужила уважение и учителей, и самого мальчика, и так он доучился до старшего класса, и не знаю, что там с ним дальше случилось.
Но, вероятно, но все неплохо.
Вот я наблюдаю это со стороны с младшего класса, для меня это был достаточный аргумент для того, чтобы относиться к нему уважительно, что его мама сказала, что он будет учиться здесь, да, и он будет учиться так, как он может учиться. Ну, тогда я, как ребенок, который смотрел, что он не такой, решил, ну, значит, вот это факт, значит, ему относиться нужно как к нормальному человеку.
Роман спрашивает, можно ли вывести буллинг на кейс-методику, например, для учащихся?
Конечно, можно.
А как?
Ну, то есть кейс-методика предполагает, что есть несколько случаев, которые разыгрываются в классе, есть несколько проектов сейчас, можете посмотреть, это российские проекты «Школа без насилия» и «Антибуллинг», мне кажется, которые как раз вот предполагают такую проработку, то есть, например, в одноклассном часу или в каком-то, ребята проигрывают эти, и они оказываются предупрежденными. Я также хочу сказать, что вот наш отечественный фильм «Чучело», он вообще просто про эту тематику, и я знаю, что вот у меня у дочки младшей, они... на уроке литературы учительница давала им специально и посмотреть фильм, и прочитать книгу, и она проводила такое обсуждение. Обсуждение такое, которое затрагивало разные всякие позиции, и она заставляла их, ну, примерить на себя, что ли, вот эту ситуацию, что тоже служит профилактикой того, что дети будут узнавать, к чему это ведет, ну, и где-то себя будут тормозить. Конечно, это высокая сознательность должна быть у ребенка, но, по крайней мере, он может различать хоть какие-то вот нотки, да, просмотрев, ну, полную картину, что происходит uh-huh. и к чему это приводит.
Я вспоминаю с своих школьных лет интересный случай на классном часу, и только сейчас я поняла, что это была профилактика буллинга. Нам психолог, к нам пришел психолог на урок, попросил нас сделать такое упражнение всех. Мы вставали у доски, спиной к доске, и вокруг нас выстраивалась, ну, группа от 5 до 10 человек, и они постепенно приближались к нам, и когда нам становилось некомфортно, мы должны были сказать «стоп». И, так скажем, это было визуальное было понимание, где находится зона, куда мы готовы допускать личных людей, а где находится зона, и нам становится уже некомфортно. И психолог тогда всем и каждому объясняла, что когда вы слышите слово «стоп», вы не должны дальше идти. И вот мы прошли это упражнение, может быть, наверное, не знаю, поэтому, потому что так не раз проходило, были еще какие-то вещи. У нас не было в классе буллинга. Вот. Вы можете, Роман, выступить с инициативой, например, в школе?
Да, я думаю, что педагоги будут только рады, потому что для них это тоже проблема. Вы представляете, у них там происходят вот эти столкновения, и они все время должны выступать в роли третейского суда.
А вообще-то поэтому... они должны еще предмет как-то преподавать,
ну, это
да?
Мы про то, что еще, да, кто, какие у нас педагоги. Поэтому я думаю, что всяко будет поддержана эта инициатива. Также, если делаются всякие кружки, секции, это везде. Везде это хорошо, и можно эту тему предлагать. Сейчас очень много разных активностей. Например, те же самые спортсмены выезжают на сборы, когда вместе с родителями вы можете поиграть в эту игру. Понимаете, не обязательно же это говорить, что это профилактика. Вы можете предложить какие-то вот вещи, которые могут для кого-то быть просто спасительными.
И еще одно сообщение от Анны. У подруги дочку в школе сбили ее одноклассницы. Не сильно. Подруга поговорила с учителем, вызвали на собрание всех детей, их родителей, и подруга со своим мужем отчитала этих обидчиц при всех. После этого в классе царила дружба до выпускного. Это прекрасный случай, когда все плохое становится очень даже хорошим.
Да, ну я просто говорю, что не всегда. Иногда ребенок находит в себе силы противостоять самостоятельно, да, и обретает какую-то уверенность и останавливает это дело. Но иногда приходится и родителям вмешиваться, если это не помогает, и учителям, администрации вмешивается, если нет, не помогает. Но иногда это заканчивается переходом в другую школу. Ну, то есть вот как бы от самого оптимистичного до самого какого-то, ну, такого нежелательного сценария, вот я вот вам описала варианты развития события.
И еще есть интересный вопрос от Ирины. Она спрашивает, может ли буллинг или мобинг на ученика быть связан с его отличной учебой? То есть как реагировать на просьбы дать списать, если они постоянные, а если не дать, то на тебя сыпятся насмешки. Как вести себя отличнику в классе, если большая часть учеников слабая и не заинтересована в обучении?
Да, безусловно. В данном случае у вас ребенок самый умный. То есть любой самый может превратиться в предмет того, что будут...
Потому что, опять же, не такой, как все.
Да, потому что он отличается. Сложный вопрос. Очень часто отличники оказываются в этом одиноком положении. Но у них есть преимущество, потому что они, да, в них заинтересованы, потому что нужно списать, нужно объяснить. Вот. Здесь уже какая-то мудрость нужна. Я бы советовала прежде всего ребенку находить, по крайней мере, кого-то, друзей, с кем она будет не одна. Я не знаю, тут мальчик или девочка, на самом деле, по-моему, не сказано.
Не написали, да.
Чтобы ребенок был с кем-то, хотя бы второй человек был или третий человек был. Просто для группы поддержки, потому что не происходит наездов на двоих.
Это
все
правда.
Цель это для того, чтобы изолировать человека, чтобы он был один, чтобы можно было его унизить.
Как только двое, там сразу и трое, и четверо, и
да,
десять.
Да, и вот все. В этом плане надо даже вмешиваться, если вы видите, что несправедливость. Потому что как только вы оказываетесь больше, чем один, все, схема рассыпается. И также, ну вот, я не знаю насчет списывания. В списывании есть хороший момент солидарности тоже, да. Но я бы говорила так, давай я тебе лучше объясню. Вот если можно предложить ребенку пойти таким путем, чтобы он не просто давал тем, чтобы пользовались его достижениями, а говорить, что давай я тебе объясню, то вы реально бы помогли другому быть больше совершенным в этой учебе, да, и с другой стороны...
Это тоже налаживание каких-то социальных связей.
Предложить другой вариант. Предложить или давай... Ну, ты не понял? Давай я тебе помогу понять здесь. И в принципе, я думаю, что это был бы неплохой компромисс.
И еще вопрос от Натальи. Если 11 класс травит учителя, вновь пришедшего при попустительстве администрации родителей, как тут быть? То есть, если я правильно поняла Наталью, да, это обратный буллинг, когда класс травит учителей. Это тоже очень жестокая вещь, потому что тут 30 против одного взрослого, 30 оголтелых подростков, которые не знают сострадания, которые очень жестоки, и один человек, которому очень сложно. Как быть?
Мне жаль этого человека. Я не знаю, можно ли выдержать такое Ну вот представьте, человек приходит после института, ну что, ему плюс 4 года относительно, да, вот какой у него авторитет. Ну вот сложная ситуация. Если сразу этого авторитета не показать в виде разных всяких вещей, то очень сложно бывает учителям тоже.
То есть уходить?
Если это один конкретный класс, да, не школа вся, может быть, договаривается о передаче этого класса какому-то другому учителю по этому предмету. Но 11 класс тоже, мы что говорим сейчас, у нас апрель месяц. У меня дочь в 11 классе подсчитала, у нее осталось там 2 недели занятий, да, тут уж, конечно, никаких действий не будет сделано.
Потерпеть.
Но это повод к тому, чтобы этому учителю понять, ну, тоже, на чем его достоинство, да, вот базируется. И спросить совета бывалых учителей, как вот ваша бабушка, которые могут сказать, по каким признакам люди начинают, ну, дети начинают относиться с уважением. Это тоже часть профессионального мастерства.
У нас не так много времени, поэтому давайте продолжим. Мы говорили про методы, которые могут погасить желание травить вот учеников. Мы говорили про методы самих учеников.
Учеников,
что
да.
Ребенок может сделать в отношении другого ребенка, который хочет травить.
Ну да, или что могут сделать родители. Я, наверное, вот начала с достоинства. Я хотела бы завершить тем, чтобы вот тоже родители обращали внимание, что ребенок, конечно, идеальный, он должен быть сильным. И нужно вот учить их находить свое достоинство в том, что они могут что-то реально делать. Я знаю, что если ребенок занимается спортом, и он там достигает каких-то успехов, если он занимается, я не знаю, танцами девочки или еще где-то, они к этому склонны, и они в этом двигаются, и редко у них возникают вот такие вот, вот неприятности, когда они начинают, потому что они увлечены. Потому что это дает им удовлетворение. Они любят процесс. Там, ребята с удовольствием ходят там, и на футбол, или еще что. Я в Марино живу, такой район Москвы, там рядом велодром большой. У нас ребята, по-моему, вот, начиная чуть ли не с первого класса, все уходят туда. У них там горки, у них там соревнования, у них там еще что-то. Там вся жизнь проходит. Они горят этим. Я знаю нескольких учителей, которые тоже молодые, совершенно вот они так вот по-хорошему увлечены, они такие сумасшедшие насчет этого велодрома. Ну, и им не нужно самоутверждаться. Они знают, что они способны. Они знают, что они сильны. В этом плане, если помочь ребенку найти то место, где он будет чувствовать, что оно его, ему это интересно, он
будет
прилагать себе усилия, это придаст ему совершенно необыкновенное чувство, что я могу, да, что я способен. И даже если, когда есть какие-то наезды, это не воспринимается как какая-то вот, ну, как бы трагедия века, да, он знает, что у него есть свое достоинство. Как правило, на человека, который уверен в себе, не нападают
люди. Это же люди, видно сразу со стороны.
Потому что это сразу конечно. Видно. Это видно и в поведении, это видно вот во всем. Ну и хочется, чтобы мы в наших детях все-таки воспитывали культуру уважения к другим. Со стороны родителей это необходимость рассказывать о том, что да, есть больные люди. Да, у них есть сложное состояние. И это побуждает нас помогать им жить, да, а не мешать им жить. Поддерживать их. В том, как вы относитесь даже к тем, ну, людям, которые просят там о помощи, да, вот, ну, иногда я не совсем к этому, ну, по-разному бывает, да, ну,
просто
сострадание, оно должно проявляться.
Я хочу вас перебить, потому что, Таня, вот мне кажется, это ответ для вас, потому что она спрашивала, может ли судимый парень учиться в школе, ну, видимо, по малолетству, или он должен быть на домашнем обучении, можно ли вот бывших судимых сажать в нормальный класс. А почему вот нет-то?
Я вот честно не могу такое сказать, есть ли какие-то ограничения по этому.
Нет, чисто вот, юридически это другой вопрос,
да.
Мы про психологический.
Ну, психологически, аспект. Безусловно, человек, который несет в себе уже определенную, он захватил эту культуру определенную, такую тюремную, да, и если он.
А теперь
еще...
его изолировать, что ли?
Нет, его не изолировать, но нужно смотреть, чтобы эта культура теперь не нашла большое признание в этом классе, потому
это
что иногда
да.
эти люди становятся лидерами, такими неформальными, от которых как раз этот буллинг и исходит.
Есть еще один вопрос, но вот в последний момент успеваю задать от Елены, что делать, как вести себя ученику 4 класса, который столкнулся с кибербуллингом?
Угу. Ну, кибербуллинг – это отдельная тема. И, ну, здесь, мне кажется, уже нужна помощь родителей, может быть, психологов, которые могут помочь ему это дело прекратить, да. Ну и прежде всего, если физически, совсем просто на последней секунде, нужно убрать доступ к интернету, там, где его травят.
Друзья, вот такой у нас получился эфир. Вот последние там 3 минуты Татьяна резюмировала, собственно, всю соль, всю суть. Воспитывайте достоинство. Акцентируйте внимание на положительных качествах, на том, в чем ребенок преуспел, и тогда все будет хорошо, потому что ребенок будет верить в себя, и на него вряд ли нападут, и сам он тоже не захочет это делать. Все, услышимся с вами завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.